Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Владимиром Борисовичем Пастуховым, либо касается деятельности иностранного агента Владимира Борисовича Пастухова. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, либо касается деятельности иностранного агента Алексея Алексеевича Венедиктова.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. Это четверг, и значит, четверговские четверги, пастуховские пастухи. В общем, как хотите, Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич. У меня родился каламбур. Жизнь становится все четверговее и четверговее.
О, это да, да. И главное, непонятно, куда ты летишь, наша тройка, или двойка, точнее. Владимир Борисович, конечно, надо поговорить о генеральском листопаде. Я единственное, что хотел бы обратить внимание наших слушателей, которые задавали уже зрителей эти вопросы до того, обратите внимание, что все расследование ведет не ФСБ, не военная контрразведка, а расследование по каждому из пяти на сегодняшний день нам известных случаев, начиная от Тимура Иванова и заканчивая вот непонятно в каком чине начальник управления там почему-то сегодняшний, Верлицкий, ведет военное подразделение Следственного комитета. Поэтому мы можем с вами говорить о том, что это долгосрочное и целенаправленное действие. А что вы думаете по этому поводу? Как это видится вами?
Ну, я начну просто прямую подачу вашу, потому что мне видится это широкими мазками, но начну с этой подачи, которую вы сделали. Я должен сказать, что был такой момент, когда известный православный деятель Юрий Чайка сцепился с не настолько православным и более светским деятелем Александром Бастрыкиным.
Генпрокурор против председателя Следственного комитета.
Комитета, да.
Да.
Было такое ощущение, что, в общем, Следственному комитету наступил конец, и были даже такие планы, что следует Следственный комитет расформировать, а функции Следственного комитета вернуть обратно прокуратуре, а Юрий Ильич Чайка почти праздновал победу, потирал руки, а теперь, как мы видим, это все оказалось розовыми снами. Я не помню, в каком там у нас округе Юрий Чайка сегодня заправляет.
В каком-то из округов.
Да, да, в каком-то из округов. Я должен сказать, что вот эти вот все манипуляции, с одной стороны, вроде бы ни о чем не говорят, кто там чего расследует, потому что у нас же все расследование, оно подковерное, и поэтому, ну, куда посчитает нужным выкатить эти дела, там они и будут расследоваться, а кто их на самом деле расследует, ну, я вам как адвокат скажу, что под любое такое расследование де-факто создается объединенная бригада, которая обычно все-таки работает под эгидой ФСБ, а в эту объединенную бригаду входят представители разных ведомств, собираются они там раз в неделю, осуществляют планирование. А уже там следователи, все остальные – это технические люди, которые де-факто на самом деле реализуют решение вот этого вот негласного штаба. Прямо теперь у нас слово «штаб», оно теперь популярно.
Ну, да.
Мы исследуем штабы 90-х, нулевых. Вот такие штабы под каждое такое дело создаются. Иногда они легализуются как оперативная группа, иногда не легализуются вообще. И они принимают все решения. Поэтому, с одной стороны, можно было бы ответить, что уж кому они там поручили формально расследовать, но там дело Магнитского расследовало МВД.
Ха-ха. Да, 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 помню, понятно, помним, да.
Да, да. А естественно, расследует Следственный комитет. Но я думаю, что на самом деле вы правы, я с вами согласен, потому что оказалось, и много информации идет, что Александр Иванович Бастрыкин, это рано его записали в «Хромые лошади», там, уходящую натуру, там, пейзаж нулевых десяток. В общем, по всей видимости, остается очень доверенным лицом в силовом окружении президента Путина. И в некотором смысле это может быть... А он еще и идейно очень заряжен. Понимаете, он очень идейно заряжен, мы видим его активность. То есть я считаю, что да, это может быть не случайность, это может быть некая миссия. Это может быть некая миссия, которую он реализует как некую личную программу, и поэтому она идет через его ведомство. То есть может быть чистая случайность, но может оказаться так, что это о чем-то говорит. А это все-таки вот отголоски тех понятийных отношений, совершенно неформальных, структурированных совершенно иначе, чем внешние институциональные отношения. Тот внутренний мир русской власти, о котором мы можем только догадываться.
Да,
но который на самом деле рулит. Ну, наверное, может быть, сходу уже тогда и что с генералами-то?
Что с генералами-то? Там очень разные, вы знаете, там очень разные предъявлены, во всяком случае, обвинения. Причем они предъявлены 5-летней давности эпизоды. 8-летний, да, не вчера, не во время СВО. Вот так бы я сказал.
Обвинения в России – это как хороший французский сыр. Они должны созреть, тухнуть и начать хорошо пахнуть.
Так, бывает, да. Да. Но вот, тем не менее, все обвинения, которые я видел, во всяком случае, они все эпизод там. 2016 год, 2012 год, 2019 год.
Ну, опять-таки, я должен сказать, что не то чтобы я хотел быть занудой, но в силу как бы... Во-первых, это общая тактика любых правоохранительных органов мира, даже самых демократических, хорошо организованных. То есть следствие всегда ведет серьезную такую игру. И если это серьезная игра, то... То есть это, кстати, можно говорить о серьезности игры, заходя с шестерки. То есть очень редко в серьезной такой партии ходят сразу с козырного туза, и даже с дамы редко заходят. То есть обычно всегда так и начинается, все идет шестерки, то есть человека. То есть, в принципе, в России тут еще проще, то есть ходят с той шестерки, которой достаточно для того, чтобы человека закрыть. Потому что главное в расследовании сегодня – это человека закрыть, изолировать, создать ему условия, когда ему есть над чем подумать, где подумать, и неограниченный лимит времени. И дальше начинается с ним уже совершенно другая игра.
Знаете, я поговорил с адвокатом Тимура Иванова, уточнил у него, действительно ли суд наложил арест на счета его родителей, и Тимура Иванова имеется в виду, замминистра обороны, где на этих счетах лежало... по-моему, там 10 тысяч рублей и 12 тысяч рублей. Типа в Сбербанке или в каком-то российском банке. Суд арестовал эти счета.
Да, потому что у нас на самом деле наша система, она пыточная. Пыточная – это не случайность, не девиация, не там, какой-то эксцесс исполнителя. Она выстроена судебно, уголовная наша, уголовно-правовая система, она выстроена как пыточная, где начинается с закрытия, а после закрытия начинается давилово. И давилово родственников – это тоже часть теперь уже необходимая система. И в этом смысле, знаете, ну я же, как говорится, тут долго жил, тут долго видел. Понимаете, я сейчас фамилию могу перепутать, но так получилось, что все те люди, которые закрыли Магнитского, они потом как-то очень мощно вляпались вот в эту историю с перестрелкой у ресторана, где сошлись лбами воры в законе и спецслужбисты, и они, как Киркоров, зашли не в ту дверь. Понимаете, и тогда... Весь этот состав, по-моему, Максименко, если там не ошибаюсь, еще там какие-то были следователи, они все сыграли свою роль тогда в гибели Магнитского в той или иной степени, прямо или косвенно, потому что они причастны были к этим расследованиям. И я видел, как их прессовали. Я, честно вам скажу, не живодер. И мне это было так же противно, как и наблюдение за пытками самого Магнитского. Понимаете, я считаю, что люди должны получать, конечно, по заслугам, но они должны получать за то, что они сделали, а не за то, что они не делали. И в рамках закона. И здесь, в этом смысле, меня с этой позиции ничего не сдвинет. Поэтому сейчас, собственно говоря, система не делает исключений. Система не делает исключений. Сейчас человек, которого закрыли, он поражается сразу во всех политических, гражданских, уголовных, каких угодно правах. То есть его начинают закатывать. И вот эти вот меры давления на родственников – это, конечно, часть всего. Но давайте вернемся к политической.
Я так понимаю, что я только хочу себя поправить. Я вспомнил, что вот одному из генералов, генералу Ивану Петрову, бывшему командующему 58-й армии, ему все-таки вменили уже действия во время СВО.
Да, что там,
Способствовал перепродаже железных конструкций, которые должны были в Запорожской области быть использованы для чего-то там.
Давайте упростим. Представляете, эту картину маслом. Генерал Попов получает в подарок от какого-то местного олигарха два эшелона противотанковых ежей. Ну, давайте называть вещи своими именами. Что такое железо?
Я не знаю, я почитаю вот следственные вот эти вот.
Да-да. То есть, знаете, дают эти ежи.
Олигарх.
Ежами. Это, конечно, цирк. И это самый популярный генерал. Главное, все на глазах, и никто этого не видит. И проходит два года, понимаете, Это мне просто напоминает этот день выбора. А вот тут, говорит, вагон, говорит... состав машины, который сначала исчез, а потом появился, так это чисто, говорит, случайность. Слушайте, я даже сейчас не хочу вникать в суть этих обвинений, потому что я отвечу следующим образом. Воровство – это суть системы государственного управления в России при Путине. А быть на службе и не воровать невозможно. Даже если ты кристально честный, то тебя тогда просто убьют не за то, что ты воровал, а за то, что ты не воровал, потому что ты дискредитируешь окружающих.
Нет, ты подписываешь бумагу, там, да, и там, хрен его знает, что там запрятали в этой бумаге.
У нас круговая порука. Она даже такая не с советских времен, с досоветских. Это же все Салтыков-Щедрищина, понимаете? Это Салтыков-Щедринщина, и поэтому здесь в этом смысле есть, конечно, безусловно, и наследственность, и традиция, и это наша ценность, это наша скрепа. Поэтому здесь ничего не меняется. Поэтому человек, который в системе этой круговой традиции, круговой поруки, в этой традиции, поведет себя так, что он пойдет и как герой этого жестокого романса или беспреданницы скажет: «А я, говорит, не ворую». Он будет презренным членом этого аппаратного общества, но его в конечном счете изживут или подставят первым. Понимаете, он будет подставлен первым. Поэтому я глубоко убежден, что подобного рода обвинения можно предъявить любому армейскому начальнику, по сути, от старшины до, боюсь называть, имен.
Не надо. Скромнее надо быть.
Да, Пригожин уже доназывался, понимаете? Пусть это, как говорится, останется между ними. Поэтому, да, обвинения можно наскрести любые, не говоря о том, что их можно еще и теперь нарисовать. Мы видим, сейчас эпоха меняется, сейчас у нас уголовное правосудие с дополненной реальностью. Вот, да, augmented reality, да. Поэтому сейчас еще даже интереснее. То есть, таким образом, сам по себе факт правонарушения, предполагаемое преступление, не значит ничего. Значит, то решили предъяву сделать или не решили. Или, как мне всегда очень нравится это слово в Украине, решили объявить пидозру. Или не объявить пидозру.
Это подозрение, да?
Да, подозрение, да.
Да. Слушайте, давайте политическую часть рассмотрим, а не юридическую.
Да, вот я говорю, так вот политическая
часть. Ну, случилось,
часть,
да.
Да, политическая часть, с моей точки зрения, состоит в том, что вот эта борьба нарративов, эта борьба жабы с гадюкой, которая продолжалась строго 2,5 года между Министерством обороны и Федеральной службой безопасности, а кто же в конечном счете понесет ответственность за то, что Россия вляпалась совсем не в ту войну, в которую рассчитывала. А в этой войне Шойгу проиграл. И распятым будет Министерство обороны. И в целом, как бы ФСБ является главным бенефициаром всего происходящего. На назначение Белоусова лично я смотрю предельно просто, как на назначение смотрящего от православных чекистов за слишком уж какими-то возомнившими себе неизвестно что генералами. И я считаю, что это назначение никакого абсолютно серьезного отношения к этим всем, там, оптимизация расходов, там, улучшение цепочек. Слушайте, он все это мог делать, находясь на том кресле вице-премьера, на котором находился, можно было подчинить ему еще жестче все одновременно экономические и часть снабжения армии, и он бы с того места это делал лучше, чем из местного Министерства обороны. Вот абсолютно для решения экономических вопросов никакого его назначения на место Шуйку не нужно было. А вот для того, чтобы внедрить своего человека внутрь этой системы и как бы ее подопустить, да, вот тут он должен быть на том месте, на котором он находится. Поэтому вот политическое, как бы, первый результат политически понятен. ФСБ вверху, армии сделали ОСЖ. А вопрос следующий. А Путину это зачем?
Ну, вот это главный вопрос, потому что все ваши конструкции пока только фантазийные, я бы сказал.
Нет, они не фантазийные, они фантазийные, реальные. Фантазийные, облачные. Мы... Так, стоп, насчет фантазийных не надо, потому что...
Да, как не надо.
Вот, понимаете так, тут есть одно из двух. Либо генералы расстреливают Берию, либо Берия расстреливает генерала, условно говоря. Понимаете, фантазии не надо. То есть пока здесь мы видим, что сажают генералов армейских, а не ФСБшных. Вот когда бы пришли и посадили начальника управления контрразведки ФСБ, я бы сказал, что армия, очевидно, победила.
А вы не спешите. А вы не спешите.
Нет, а я это не исключаю. Я никуда не спешу. Я фиксирую на сегодняшний день. Я не спешу, потому что я именно это и предвижу следующим шагом.
По-моему, вы наслушались Соловья.
Нет, я не наслушался Соловья, у меня же все живы, понимаете, и живее всех живых.
Да. А, ну да, это вот в этой части.
Давайте, в этом право, существенная разница, понимаете?
Да, 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 да.
И я их не держу в холодильнике, наоборот, все на разогреве.
Да. А при этом, при этом никаких армейских генералов, кроме Попова, не затронуто. Значит, замначальника генштаба, замминистра обороны, арбатские генералы. Арбатские генералы.
Слушайте, арбатские генералы становятся, они дорастают до того, когда... Так, не надо на понижение играть. Я сам могу так сыграть на понижение, что все повысится.
Я правду скажу.
Сегодня взят начальник уже связи. И это уже сам начальника генерального штаба, а не замминистра обороны. То есть это уже нормальный такой, вполне себе армейский генерал и так далее. Второе. Мы еще не знаем, сколько сейчас находится под следствием и под давлением, потому что каждое такое дело, оно тянет цепочку из пятерки, десятки других людей. Это только верхушка айсберга, и мы это все еще видим. То есть в любом случае, вы слышали пока... об аресте хоть одного ФСБшного генерала?
Нет.
Нет, все. Нет. Вопрос снят.
Алексей Алексеевич. Но это ваша придумка, это борьба ФСБ
Алексей
с генералами.
По поводу фантазии. По поводу фантазии вопрос снят. Не
нет.
надо. Я
нет.
тоже умею нет. выступать в суде. Я даже не практиковался. Но я умею.
Это не Берия с Жуковым. Это у вас просто... картинка Берия Жуковым, вы решили ее применить.
Ничего
нельзя применить.
Алексей Алексеевич, все, давайте так. Ни одного ФСБшного генерала арестовано в ближайшее время. Армейских куча, да, из них часть барыг, но часть уже и не барыг. Попов один из популярнейших, заслуженный, не заслуженный, шути, я не армейский, он абсолютно был популярный боевой генерал. Да, его не любил Герасимов, можно списать на это, а можно списать на что-то другое. Так или иначе, армии дали понять, что она часть системы, она исполнитель. Вот теперь вы спрашиваете, зачем это Путин? Но я считаю, что Путин у нас человек, который такой человек в футляре, он смотрит вперед. Он еще не победил, но уже боится победителей. Все. Он реально помнит историю декабристов, историю Жукова. Понимаете, с армия, когда она там достигает каких-то результатов, там у генерала...
Вот когда она победительная, правильно?
Правильно.
Когда она победительная.
Ну, вот, значит, он почувствовал кураж. Видимо, у него уже... Он уже в голове как бы победил. Понимаете?
А, вот так вот вы считаете. Да. Ну, хорошо. Не согласен, но ну, мое несогласие будет в другой программе. А это программа
«Псуховский четверг». Когда вы меня не перебиваете, я готов выслушать совершенно.
Во-первых, я вас перебиваю, поэтому вы не готовы меня выслушать.
Сейчас готов, все уже.
На самом деле, по истории по генералу связи, замначальника генштаба, я напомню вам, что его предшественник тоже был арестован. Он был арестован в 20-м году, генерал-полковник Арсланов, ровно на той же должности. Никакой войны еще не было. Замначальника генштаба, ответственный за связь. До сих пор сидит, до сих пор суда нет, идет следствие. Значит, этот человек назначен был на его место, теперь он арестован. Потому что понятно, что в связи проиграли все. Вот просто все в начале военных действий. Поэтому это штабные генералы, это не генерал. Вот Попов, да, но он тоже был отстранен давно и отправлен в Сирию. Он не с фронта взят, не с украинского фронта взят. Посмотрим, как будет дальше.
Хорошо. Алексей Алексеевич, допустим, вы правы. Вообще никакой тенденции нету, ничего это не значит. Ну вот просто такая выборка, каучуковая бомба такая падает, и как бы вот Путин у нас вступил. Если это все так, тогда чего ждали, скажите, пожалуйста, инаугурации всей этой? У нас что, новый президент? Вы что, всерьез верите, что у нас новый президент, что он другой, чем тот, который был до 7 мая, то есть вот...
Не приписывайте мне то, во что вы верите сами.
Да. Да. Ну вы же мне приписываете.
Но это Валерий Дмитриевич, это к Соловьеву. Там другой президент. Да,
почему я не могу постебаться? Смотрите, мы в любом случае первое. Имеем дело с некой, ну, статистической такой, ну, изменением картины. То есть, понимаете, у нас
напущенность
этих... Давайте так вот, ну, что вот объективно, что нельзя спорить, что у нас там, условно, 2 года войны, и как-то вот такой плотности арестов в армейской среде не было.
Ну, конечно, не было.
Арестовали, да, но такой плотности не было.
Дальше. Потому что была крыша, звали ее Сергей Шойгу.
Да, дальше.
Была крыша. Значит, главное это движение Шойгу оттуда.
Да, дальше.
Крышу сдвинули.
Да. Дальше. Таким образом, все вот эти ФСБшные ребята... Хорошо, вы понимаете, что следствие может вести кто угодно, но оперативную разработку у нас на этом уровне ведет только одна контора глубокого бурения.
Ну, конечно.
Значит, хорошо. Вот, ну, да. У нас уже консенсус.
Они не могли это делать без прямого указания Путина, а началась эта разработка, еще раз, в 16-м, 17-м, 18-м, еще не было никакой СВО, еще
не было никакой победоносной. Я вам больше скажу, она вообще не начиналась, понимаете?
Ну да, она шла всегда, да, я понимаю.
Она шла всегда, то есть как можно, есть ли у Вселенной начало, ну о чем вы говорите, гипотетически, там, но никто же не видел этого большого взрыва, поэтому это она шла всегда, то есть там всегда это их работа, копать и откладывать. А этому либо дают ход, либо не дают ход. Понимаете, дают ход на таком уровне действительно удовлетворения первого лица. То есть мы понимаем, что ему постоянно докладывали, ему постоянно ходили, заносили. Я вообще эту картину вижу в экзотических таких красках. Вы помните известную сцену из 17 мгновений весны, где Вольф прилетает из Швейцарии, и его... эти головорезы...
Мюллера.
Кательбрунера.
Кательбрунера, да.
Да-да-да, в аэропорту. Ну вот, понимаете, я почитал, конечно, скорее всего, конечно, выдумка, тут я с вами согласен, инсайдера о том, типа, как арестовывали Тимура Иванова. Красивая картинка. Но, в принципе, Господи, даже то, что это теперь излагается таким образом, это уже абсолютно напоминает вот эти вот отношения. Но я, кстати, должен вам сказать, что это было всегда. Я помню, когда был же такой герой, который уже забыт давно, вообще злые языки говорят, что его и в России нет, Воронин. Помните, вот такой был заместитель Бортникова, начальник управления КА, если я не ошибаюсь, и одновременно очень близкий Путину человек. И,
Воронин, я не упомню.
Да-да, был. И его постоянно пытались снять, потому что прежде всего Бортников хотел снять, потому что у него был подчиненный, который, ну, имел возможность прямого выхода на президента. Это не всегда удобно, понимаете, не всегда приятно. И вот тогда ходили вообще такие замечательные картины, 16-17 год где-то. То есть вот кто первый в Сочи долетел, того и тапки. Понимаете? То есть это все. А сейчас с войной, конечно, усложнилось. Поэтому вот объективно мы видим, не было арестов. Шойгу был недотрогой, прямо так вот недотрогой. Там олени, тигры, тайга, вертолет. А дальше мы все знаем, что тут я, поверьте мне на слово, конечно, вы не поверите, но все-таки я попрошу это сделать. Мы все знали, что буквально месяца через 2-3 после начала войны пошли, ну вот да, по медийной среде заказа, причем с обеих сторон, там просили, как говорится, уважаемые люди просили поддержать либо одну, либо другую сторону в ее версии того, кто лопухнулся с начала войны. Для тех, кто профессионально работает в сфере медиа, это не было абсолютно никаким секретом. Понимаете, да? То есть люди прямо говорили, нам нужны нарративы, там, которые говорят о том, что генерал Беседа, вот оно главное зло.
А другие... Генерал Беседа – это ФСБ, напомню. Да, просто, да. Нашим никто не должен
был. А другие говорили, что нам нужны нарративы, что у нас генералы улухи, что они к войне не готовы, что они готовы к позавчерашней войне. Ну, и вот так как бы люди медийного, так, люди, как говорится, интеллектуального склада, нуждающиеся в неком покровительстве, они распределялись там, одним платили одни, другим другие. Мы наблюдали эту борьбу со вкусом, с маком, осторожно. То есть вот эта борьба, на мой взгляд, эта борьба, сейчас не поставлена точка. Вот временно. Хорошо, запятая. Я с вами сразу.
Запятая. Не дал возразить просто.
Да, я понял. Нет, вы правы.
А то наша беседа начинает напоминать беседу двух Валерий Дмитриевич Соловьев. Вот это уже ушло за рамки. Это с большим уважением Валерий Дмитриевич, но два – это много.
Да, поэтому вот я считаю, что мы можем зафиксироваться на то, что на сегодняшний момент, если мы говорим о двух силовых структурах в России, одна является выигрышем, другая – в проигрыше. Чем закончится эта тема отдельного разговора?
На самом деле, ну ладно, давайте уйдем с этой темы, хотя она явно не докручена нами. Очевидно, потому что для Владимира Путина все-таки, согласитесь, Владимир Борисович, сейчас главное – это то, что на фронтах. Потому что какой-то результат должен быть. Ослаблять какую-то силу, менять баланс – в тот момент, когда там армия где-то ползет там по 3 километра в день, в 10 в неделю там, или 12 в неделю.
Я думал об этом, тут вы правы.
Вот понимаете, что-то не клеится, складывается.
Смотрите, да, это хороший аргумент, давайте его рассмотрим. А может, ему кто-то приходит и говорит, а что говорит, у нас говорят злые языки? Говорит, что вторая голова скоро последует за первой, да? А злые языки ему приходят и говорят, что ну потому армия и ползет так плохо, и все, что генералы бездарные, все разворовывают. И как бы вот это его обычная привычка, что ну, воруют – это нормально.
Ну да.
Воруют – нормально. Я вам сейчас скажу, что это вообще русский подход. Я очень много крупных руководителей знаю. И вот, знаете, там приходит юрист, говорит, раскрывает глаза. Говорит, знаете, у вас воруют все. Он говорит, ну это же не важно. Говорит, любой будет воровать на этом месте, лишь бы дело делал.
Вот как там Александр, помните, Александр II там говорил, да, кем вы, или Николай I, когда ему говорили, надо, значит, бороться там с коррупцией, да, говорил, кем взять-то?
Да.
Кем взять?
В России, в России же очень много вот этих... Сейчас молодое поколение пришло, оно такое европейское, оно как бы на все смотрит. Оно лучше нас, на самом деле. Понимаете? Оно, наверное, гораздо лучше нас, потому что оно способно рассуждать с позиции «должно быть хорошо» и не делать никаких скидок на «а как оно есть на самом деле». Но вот, условно говоря, здесь у Путина всегда ведь к этому было отношение именно такое. Делает дело, пусть воруют. Лоялен?
Кем взять-то?
Да, кем взять. А вот теперь, смотрите, вот ситуация. Возможно, вот эта нервозность, которая все это затягивается, все плюс вот он же меняется, у него ощущение вот это миссии своей, религиозное ощущение, вот я его чувствую на самом деле. Это не тот Путин, которого я помнил по старым временам. Но я его лично не знал, но я наблюдаю все-таки. Он мне кажется другим. Это не тот
человек. Да, вот все, отвисло, да. Да. Сказал, что зависло, а теперь отвисло.
Не-не, да. это я завис на своих грустных мыслях.
Это вы задумались так. Я думал техническое.
Поэтому я думаю, что аргумент ваш имеет право на сочетание безусловное, но, возможно, в самом вопросе скрытый ответ. Понимаете, что его нервирует это и заставляет прислушиваться к злым языкам.
Может быть, да, злоязычные вокруг люди, да. Смотрите, хотел вас вот что спросить. Мы сейчас в двух закавказских государствах имеем очень напряженную ситуацию. Мы имеем, мы с вами как наблюдатели, не мы Россия, а мы как наблюдатели. Меня от России никто не уполномочил говорить. Так вот, имеем улицу в Тбилиси, улицу в Ереване. Одна улица, как принято говорить, так упрощая, антироссийская, это в Грузии. Другая улица пророссийская, это в Ереване. Чего это вдруг так оно произошло?
Ну, на самом деле, по всей видимости, есть, конечно, и момент случайного совпадения по времени довольно разных.
Совпадение? Процессов. Не думаю.
Смотрите, поверхностное совпадение. Глубина нет, конечно. Почему? Глубина – две причины.
Одинаковые причин нет. Но есть одинаковое выражение части общества, активной, и там не через институции, а через улицу.
Меня это даже как бы не очень волнует. Меня на самом деле волнует то, что, во-первых, турбулентность, которую мы наблюдаем, потому что улица – это часть картины. А общая картина – это политическая турбулентность и в Армении, и в Грузии. И, конечно, турбулентность связана во многом с тем, что Россия ослабевает. И Россия на самом деле, хотя и огрызается, но уходит из региона.
То есть теряет влияние.
Это глубинная причина. То есть если бы Россия была такой, какой она была хотя бы 10-15 лет назад, и там бы процессы развивались иначе. Там. А в Тбилиси Иванишвили чувствовал себя как русский ставленник. На самом деле уверенно и вполне себе грамотно маневрировал между Россией, которые его реально связывали, очень неформальные, скажем так, отношения, и Западом, с которым он, тем не менее, не ссорился до конца, с которым он пытался вести себя, как вот тот ласковый теленок, который, как известно, дух маток сосет. Понимаете? Поэтому это была зона комфорта, но эта зона комфорта могла быть до той степени, пока все было стабильно, и Россия, кстати, могла оказывать необходимую под ковром поддержку и так далее. В Армении все держалось на том, что Россия играла реальную роль этого гаранта и удерживала Азербайджан от резких телодвижений. А, соответственно, Армения действительно рассчитывала на Россию как на силу, которая может оказать поддержку. Этот ресурс раньше всего закончился. Россия просто не стала уже для Азербайджана таким авторитетом. Потом она потеряла, в силу того, что несколько там произошло процессов в Армении, она не смогла вовремя вмешаться, защитить своих ставленников. Туда пришли люди, которые, в общем, на самом деле, не симпатичны Москве. Скажем так, Пашинян – это не был герой кремлевского романа. И вот все сюда бы выпущено из рук, потихоньку Турция проложила свою карту. Там Азербайджан взял то, что хотел взять. Армения оказалась в кризисе. И сейчас там такой уходящий поезд. То есть в ситуации в Армении там очень сложный момент, где я, честно говоря, мои симпатии на стороне Пашиняна. Мы симпатии на стороне Пашиняна, а не на стороне улицы.
Потому что
Пашинян человек действительно трагический. Я думаю, что это будет человек трагической судьбы. Я буду просто очень сильно удивлен, если его политическая программа будет реализована. Но он хочет сделать такую вещь, которую мало кому удается на эмоциях сделать. Он понимает, что та программа, которая была стержнем развития Армении и ее как бы драйвером, вот эта программа объединения решения армянских земель, она уперлась в тупик. Она красивая, она какая угодно, ресурсов на нее нет. На нее нет ресурсов. Это очень похоже на ситуацию в Украине.
Во-во-во-во-во, я же вас туда подпихиваю.
Не, мне не под надо столом. Подпихивать. Слушайте, под столом. Тут не надо даже, слушайте, мы же взрослые люди. Смотрите, в некотором смысле у Армении никогда не было собственного ресурса для того, чтобы эффективно воевать с Азербайджаном. Ну, кроме самого первого периода, когда Азербайджан как-то сам был в состоянии революции, в разложенном состоянии, там, начало 90-х годов.
Да.
И там был экономический кризис, а тут Армения собралась как бы силами и не без поддержки России, она тогда смогла эти территории захватить и удерживать. Дальше. Азербайджан, ну, как бы пришел в себя, заключил замечательное соглашение с британскими нефтяными компаниями, сначала на зубах терпел.
С кем? С британскими, простите, ради бога?
С британскими нефтяными компаниями. Ну, с BP, господи.
Да. А с BP, да, понятно.
Там же была концессия с BP, которая позволила BP,
хорошо, да.
Да, отстроить и восстановить нефтяную промышленность. На чем все? Все же на нефтяных деньгах, все равно, вот куда ни кинься. И ресурс стал играть значение. В долгую ресурс стал играть значение. Потому что в долгую значение сыграло то, что Армения при всем там героизме этих комбатантов никакого экономического внутреннего ресурса нету. Это страна, которая в очень сложном экономическом положении, без реально внешних границ дружественных, кроме там, ну, в сторону Грузии и России. И Азербайджан сумел пережить сложные времена с помощью западных компаний, сначала на кабальных абсолютно условиях, но восстановить свою нефтяную промышленность, на зубах дотерпеть до конца концессии, переписать ее уже как бы на выгодных для него условиях и, в общем, начать возрождаться и выстраивать армию, естественно. А плюс дальше сближение с Турцией, это совпадает это с подъемом Турции.
Подождите, вы провели параллель с Украиной. Вот
да,
вы
дальше смотрите, да. И что получается? Да, вот дальше получается, что есть, очевидно, ресурсно и уже даже военно преобладающий Азербайджан, и есть Армения, которая может противостоять ему только с упорой на внешнюю помощь. То есть совершенно понятно, что вот в этом смысле это украинская ситуация, что Азербайджан в этом смысле играет роль России, а Россия играет как бы роль Запада. Ну, понятно теперь аналогия?
Ну да, 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 да.
Да. Дальше в какой-то момент возникает ситуация, когда Россия отвлекается на свои внутренние проблемы, и у нее не хватает просто ресурсов участвовать в, скажем так, не своих войнах. Сюрприз-сюрприз. Не то ли мы сейчас наблюдаем на Западе?
Так я и вас к этому
дальше возникает, ситуация, при которой... А дальше еще приходит Пашинян. Он как бы понимает... То есть какое-то время все делают вид, что ничего не происходит. Все требуют победы. Все требуют победы. Эту победу физически невозможно представить. В конце концов, Пашинян, понимая реальности, говорит то, что нужно было сказать, что да, мы эту войну проиграли. Да, бывает так в жизни, что войны выигрываются, а бывает, что войны проигрываются. Но проигрыш проигрышу рознь и выигрыш выигрышу рознь. То есть настоящий проигрыш бывает только тогда, когда ты теряешь свою государственность, а значит и надежду на возрождение. И Пашинян сейчас проводит политику, которую совершенно разумно. Пытается сохранить ядро национальной государственности, понимая всю сложность ситуации, перестроиться, отказаться, ну, по крайней мере, временно от планов, которые нереализуемы в условиях, когда у него нет внешней поддержки, найти новых союзников в этой ситуации, сманеврировать и сохранить национальное государство. А в этих условиях России, которую Пашинян совсем разлюбила, она пытается поддержать ту партию, которой она продает иллюзию. Потому что на самом деле Россия не может ничего сейчас предложить Армении. Вот реально Россия ничего не может предложить Армении. Во-первых, Россия уже не в положении, когда она может ссориться с Турцией. Считай, Азербайджан – это прокси Турции в данном случае. Во-вторых, у нее просто элементарно нет лишних ресурсов там поддерживать войну со стороны Армении. То есть вот эти...
Мы проводим по-прежнему параллель с Украиной, а то у нас ушли, как, извините, ваш
радар разорвался. Параллель с Украиной тут не важно. Параллель с Украиной там, как на этом, может быть, и закончилась. Я просто показываю положение так, в Армении. То есть это положение страны, которая опиралась в войне на внешний ресурс, по причинам от нее независящим этот ресурс прекратил оказывать поддержку, и она оказалась в кризисе.
Как это, не, как это параллели не проводим? Прямые параллели проводим.
Не настолько хорошо знаю внутреннюю ситуацию в Армении, но тем не менее. То есть говорю, почему, объясняю пока, почему я на стороне Пашиняна. Потому что человек поставил реальную для меня, самую важную для национального лидера задачу – сохранить национальную государственность. И делает то, что можно сделать в рамках, как говорил Владимир Ленин, той объективной реальности, которая дана ему в ощущениях. Но вот не дали ему другой реальности. Улица, которая сейчас против него выступает, она выступает с позиции, вот, которую я страшно люблю в своей жизни, добро обязательно должно побеждать зло, и победа должна быть за нами. Понимаете?
Мы это, при этом, мы это видим на Украине.
Но может быть, с Украиной еще пока, понимаете, еще пока летим.
Нет, как... но позиция такая.
Позиция такая. Но при этом в Украине еще партия не сыграна. Давайте называть вещи своими
именами. Не сыграна.
Партия не сыграна в Украине. Мы, да, мы видим сегодня... Слушайте, я сейчас буду вам говорить как Мюллер Штирлицу.
Так.
Не вернее, как Штирлиц Мюллеру. Помните, Мюллер приходит и говорит, слушайте, вы какой-то ненормальный Штирлиц. Понимаете, тут уже дурак там... Полтов давно понял, что все проиграно, и как бы... А вы ходите, улыбаетесь, говорите, все будет в порядке. Помните этот диалог?
Да-да-да.
Что, говорит, группенфюрер, говорит, ну, когда же стояли наши там танки под Москвой, русские же верили в окончательную победу, ничего. Понимаете, поэтому, слушайте, в Украине давайте пока вот... Мы имеем дело с Арменией, как с кейсом, где Армения признала... суверенитет Азербайджана над Карабахом, и я этот кейс обсуждаю. Украина ведет войну, в этой войне мы видим, что сейчас время России наступать, время России наступать, потому что Запад не оказывает нормальной поддержки, но даже в этих условиях Россия продвигается там на 3, 4, 5 километров. Вы понимаете, что для того, чтобы совершить победу, надо продвигаться на 300-400. Поэтому давайте вот сейчас пока это отложим. Но, канва понятная. Так вот, я считаю, что для любого государства важны не территории, а культура, народ, способность к воспроизводству этой культуры, сохранение вот этого вот ядра нации, из которого потом что-то может развиться. И политика Пашиняна... она направлена на это. А политика улицы сейчас направлена на попытку достигнуть нереализуемых целей, которые могут на самом деле привести в целом к разрушению армянской государственности. Это не исключено. Вот поэтому я на стороне Пашиняна, а не на стороне улицы, хотя, конечно, наша интеллигентская сущность всегда предполагает, что улица всегда права. Нет, улица не всегда права.
Грузия.
Грузия. Грузия совершенно для меня мистический кейс.
Так.
Потому что на самом деле я полагал, что...
Как иноагент иноагенту, да.
Да.
Не только как Валерий Дмитриевич Валерию Дмитриевичу, как иноагент иноагенту, да.
Понимаете, это мистический кейс, когда мне непонятна мотивация. Мне непонятна мотивация, при которой Иванишвили, как фактически правитель Грузии, на пустом месте пошел на обострение. Потому что мне казалось, что при всем при том у него все в порядке. Ну, то есть он действительно очень неплохо устроился. То есть территория Грузии, это как, опять, у меня сегодня 17 мгновений весны будет как бы лейтмотивом, нам надо будет на обложку третьим броневого поставить. Понимаете, это как Швейцария времен Второй мировой войны, то есть такое поле работы всех разведок мира. То есть там и главное управление Генштаба, как у себя дома, и ЦРУ, думаю, как на даче. Понимаете, и все хорошо. Но, казалось бы, сиди в горах, пей хорошее грузинское вино, регулируй там мелкие процессы. Чего тебе надо? И, ну, нельзя сказать, чтобы уж Саакашвили был сейчас настолько популярен в Грузии, чтобы стать повторно президентом. Это уже, кажется, маловероятно после всего того, что с ним произошло. И вдруг начинается попытка провести такой вот, ну, совершенно дебильный, совершенно такой косплеящий Москву. То есть, поймите, дело же не в этом законе об иноагентах, который в Грузии, как и в России, начинается как в очень легких формах. Ну, типа, это же совсем не репрессивный закон, это же ничего абсолютно не значит. Но это просто мы как бы метим этих людей, чтобы честно знать, кто за ними стоит, а так это они вообще нормальные граждане со всеми политическими правами. В России точно так же начиналось абсолютно. И может цитаты все привести. Вот сейчас в Грузии вот эта вот розовая стадия иноагентства. Понимаете, розовая. Но тем не менее все понимают, что это реверанс, это такой сигнал. Понимаете? Это сигнал в сторону Кремля. Мы с тобой одной крови. Вот мы с тобой одно. То есть, с моей точки зрения, я вижу, как бы, ну, вот это такой сигнал. Для чего Иванишвили делает такой сигнал? И мы видим, на самом деле, тут еще такую смешную вещь. Ну, вот Борис был и в Ереване, и в Грузии, там, полтора года назад, может быть. И он приехал с ощущением, вот, что как раз Ереван абсолютно Russia-friendly. Понимаете, вот улица Ереванская, она при всем при том, она реально, ну, то есть они сочувствуют Украине, но у них нет и вот этого вот, как бы, русский go-home. Улица Тбилисская, она более агрессивна. Там гораздо больше флагов Украины. Там гораздо больше призывов прекратить войну, понятно, на каких условиях. То есть для чего Иванишвили, ну, зная такое настроение общества, а настроение общества, понятно, почему, что в Грузии оттяпали в 2008 году также территорию, вообще она в этом положении. То есть общество гораздо более антироссийское, я бы сказал так, в Тбилиси сегодня. Там все на нерве, там такая ситуация Латвии, понимаете, там они принимают русских, не могу сказать, что они сильно там счастливы этим. И вот в этих условиях идти на такое обострение, то есть бросать просто кусок такой мяса в клетку рваный, для меня это непонятно. Единственное объяснение, как часто это бывает, что есть какая-то часть реалий, которая нам не видна, и они мандражируют. И они мандражируют, там приближаются выборы. И, возможно, мы-то считаем, что Иванишвили чувствует себя совершенно изумительно, а их внутренние замеры показывают, что внутри, в массовом сознании, происходит какой-то шифт. И они начинают, в общем, готовиться к тому, чтобы выборы фальсифицировать. Ну, так вот. И в этом смысле тогда нужны технологии Кремля, его поддержка и все остальное. Пока это единственное объяснение, почему власть сама пошла в такое неудачное время, на такое, ну, косноязычное, я бы сказал, обострение. Но, соответственно, там улица возбудилась. Я не очень верю в то, что это чем-то закончится, потому что понятно, что ресурсы общества все-таки сильно пока не на стороне оппозиции. То есть какой-то сдвиг сейчас произойдет в результате этих событий, но вряд ли здесь сейчас-то вырастет революционная ситуация. Но улица, конечно, на это... Улица отреагировала именно на ту пощечину, которую ей дали совершенно по непонятным причинам.
То есть это спровоцированное
это движение? Спровоцировано, да, это спровоцированное
рассчитано, движение. Рассчитанное, спровоцированное.
Пока чего-то. Я могу себе объяснить это только тем, что замышлено какое-то свинство, понимаете?
Это у нас легко. А последние у нас 5 минут, Владимир Борисович. Очень важно, даже меньше 4. Хотел бы ваш комментарий по поводу заявления прокурора Международного уголовного суда. Потому что, когда выпускали ордер на Путина и Львова-Белову, никакого заявления прокурора не было, я напомню. Там втихую был подан эта бумага, и уже стало это известно, когда судья объявила о решении. Сейчас же прокурор запускает «я собираюсь туда». Что это такое, как вам кажется? Включите теперь свою юридическую часть.
Вы знаете, ну, к сожалению, я как юрист не могу понять логики действий. Я это буквально позавчера говорил Максиму Курникову. К сожалению, наверное, не все заценят, но я не являюсь ни фанатом решения признания Путина, как бы выдачи ордера на арест Путина, не соответствующее готовящееся решение в отношении и Нетаньяху, и даже этих как бы террористов. Мое общее ощущение как юриста, очень долго можно это обосновывать, что суд начинает пытаться играть политическую роль, которая, с моей точки зрения, юридическим институтом, в том числе и в первую очередь международным, не должна быть свойственна. То есть это попытка какого-то политического влияния в тех областях, где, с моей точки зрения, как бы суд должен действовать по факту. То есть я абсолютно не хочу сейчас говорить, там, предвосхищать, там, совершал и совершает ли Нетаньяху какие-то преступления с точки зрения международного права. Понимаете? Это как раз то, что должно быть разрешено тогда, когда для этого возникнут условия. Я также, ну, как бы, понятно, что мое ощущение, мнение есть, но я не судья, чтобы там выносить заранее внутри себя приговор в отношении вот этих лидеров Хамас. Но я считаю, что вот эти все вопросы должны разрешаться тогда, когда эти люди уже как бы доступны этому международному правосудию, они там находятся под... Когда можно предположить, что они должны быть арестованы, предстать перед судом и так далее. Но этого всего нет. Если я не ошибаюсь, но, собственно говоря, все-таки Нюрнбергский трибунал заработал после победы. Понимаете?
Да, это был суд победителей.
Да, это был суд победителей. Понимаете?
А вот здесь,
вот,
да.
Да, вот это вот цирка с конями, что... немцы рвутся к Волге под Сталинградом, а Сталин занимается созданием международного трибунала и выдает ордер на арест Гитлера, ну, как бы это, ну, ему даже как бы не к лицу было, понимаете? Это цирк конями. То есть суд – это то, что должно все-таки происходить тогда, когда возникает реальная возможность привлечь человека к ответственности и дальше разрешается вопрос о том, нарушалось или не нарушалось международное право. А здесь я не вижу вообще даже... Все прекрасно понимают, что... Я не согласен с тем, что это как-то влияет на легитимность Путина. Ну, потому что легитимность Путина – это как легитимность Брежнева, Ленина. То есть надо признают, не надо не признают. Ленина там сколько не признавали? 17 лет. Потом как бы приняли в Лигу наций, установили...
Владимир Борисович, все, да. Время у нас ходит.
Да, да, все. Понимаете, то есть я считаю, что суд во всех трех случаях играет несвойственную ему роль.
Да, вот. Мы будем за этим обязательно наблюдать. Я напоминаю, что у нас сейчас на shop.diletantmedia стоит книга «Одураченная». Это о том, как работала нацистская пропаганда в нацистской Германии. Это дневник одного из людей, которые там жили 1939-1945 год. Заходите на shop.diletantmedia. Мы с Владимиром Борисовичем увидимся через неделю, а через несколько минут Дмитрий Быков.